13. Способность переживать историю и способ, каким переживается история, и особенно собственное становление, у разных людей весьма различны. Как мы уже видели, каждой культуре присущ строго индивидуальный способ видеть и познавать природу. Или, что то же самое, у каждой культуры своя специфическая природа, которой не может обладать в точно таком же виде человек другой культуры. Точно так же культуре, а в ее пределах каждому индивидууму, тут существуют только незначительные вариации, присущ свой собственный вид истории, в образе и стиле которого каждый индивидуум непосредственно созерцает, чувствует и переживает общее и личное, внутреннее и внешнее, всемирно-историческое и биографическое становление. Так, склонность западноевропейцев к автобиографиям совершенно чужда античности. Крайней сознательности западноевропейской истории противостоит сонная полусознательность индийской. Что имели в виду люди арабской культуры, Павел, Плотин или Магомед, произнося словосочетание «всемирная история»? Но если крайне трудно составить точное представление о природе, то есть о причинно упорядоченном внешнем мире других людей, хотя специфически познаваемое рисуется там в наглядном образе, то уже совершенно невозможно вполне проникнуть способностями своей души в исторический аспект мира чуждых культур, в образ становления, созданный совсем иначе устроенными душами. Тут всегда окажется недоступный нашему пониманию остаток, который будет тем значительнее, чем меньше наш собственный исторический инстинкт, физиогномический такт, присущее нам знание людей. И все же разрешение этой задачи есть необходимая предпосылка всякого более глубокого понимания мира. Исторический мир других людей составляет часть их существа, и мы не поймем другого человека, если нам неизвестны его чувства времени, его идея судьбы, стиль и степень сознательности его внутренней жизни. Чего нельзя найти прямо в исповедях, то мы должны извлекать из символики внешней культуры. Только таким образом само по себе непостижимое становится доступным нам. Вот почему так бесконечно ценны исторический стиль культур и связанные с ним великие символы времени. Один из таких символов, едва ли когда-нибудь понятый надлежащим образом, был уже назван. Я имею в виду часы, создание высокоразвитых культур. Чем больше о них размышляешь, тем более загадочными кажутся они. Античность, не без умысла, умела обходиться без них, хотя в обоих более древних мирах, вавилонской и египетской души, с их точной астрономией и летосчислением, их глубоким устремлением взора в прошлое и будущее и постоянным связыванием с ними настоящего мгновения, часы, солнечные и водяные, всегда были в употреблении. Но эвклидовское, ни с чем не связанное, точечное, античное бытие вполне исчерпывалось настоящим моментом. Ничто не должно было напоминать о прошлом и будущем. Античность совершенно не знала археологии и обращенной в другую сторону, в будущее, астрологии. В античном мире не было никакого летосчисления, ибо счет по олимпиадам был только литературным вспомогательным приемом. В античных городах ничто не напоминает о длительном существовании во времени, о старине, о предшествовавших эпохах. В них нет окруженных почитанием руин, нет памятников, задуманных в интересах грядущих поколений, нет со смыслом выбранного материала, вопреки техническим трудностям. Дарийские греки забросили микенскую технику каменных сооружений и снова стали строить из дерева и глины, несмотря на наличие микенских и египетских образцов и обилие лучших каменных пород в местности, где они жили. Дарийский стиль – деревянный стиль. Еще во времена Павсания можно было видеть в храме Зевса в Олимпии последнюю, еще не смененную деревянную колонну. У античной души не было органа для исторического познания, памяти, в том смысле, как мы ее здесь постоянно понимаем, в смысле организма, всегда сохраняющего в наличности индивидуальное прошлое, генезис внутренней жизни. Не было никакого времени. Реформу календаря, произведенную Цезарем, можно рассматривать почти как акт эмансипации от античного жизнеощущения. Цезарь задумывал отказаться от Рима и превратить город-государство в династическое, то есть подчиненное символу длительности, царство с центром в Александрии, откуда происходит его календарь. Убийство Цезаря производит впечатление последнего протеста, этого враждебного длительности античного мироощущения, воплощенного в полисе, в урбс Рома. Еще и тогда каждый час, каждый день давлели себе. Так жили отдельные эллины и римляне, так жил город, нация, вся культура. Празднества, где рекой лилось вино и кровь, дворцовые оргии и цирковые бои при Нероне и Калигуле, только они одни составляют предмет описания Тацита, подлинного римлянина, вовсе не обращавшего внимания на жизнь обширных областей империи, являются последним ярким выражением этого эвклидовского мироощущения, обоготворяющего плоть и настоящее. У индийцев, нирвана которых также служит выражением отсутствия какого бы то ни было счисления времени, равным образом не было часов, не было, следовательно, истории, воспоминаний, забот. Мы, люди весьма чуткие к истории, называем индийской историей процесс, который не сопровождался ни малейшей степенью сознательности. Тысячелетие индийской культуры от Вед до Будды производит на нас впечатление сонных движений спящего. Жизнь действительно была здесь сном. Ничто не является столь чуждым индийскому началу, как тысячелетие западноевропейской культуры. Никогда и нигде, даже в Древнем Китае, люди не были столь бодрствующими и сознательными, никогда время не ощущалось глубже и не переживалось с таким ясным сознанием его направленности, его неумолимого рокового движения. История Западной Европы есть судьба, которую желали, индийская — судьба, свершившаяся помимо воли. В греческом бытие годы не играют никакой роли, в индийском едва ли играют какую-нибудь роль даже десятилетия. У нас же каждый час, каждая минута, даже каждая секунда исполнены значения. О трагической напряженности исторических кризисов, где решающим является даже мгновение, как то было в августовские дни 1914 года, не мог иметь ни малейшего представления ни грек, ни индиец. Но такие же кризисы выдающиеся люди Запада могут переживать внутри самих себя. Эллины же не в состоянии. Над нашими землями день и ночь раздается с тысячи башен бой часов, который непрестанно связывает прошлое с будущим и растворяет текучий момент античного настоящего в бесконечном времени. Момент, отмечающий рождение этой культуры, эпоха саксонских императоров, совпадает с моментом изобретения колесных часов. Западноевропеец не мыслим без пунктуальнейшего измерения времени, без хронологии происходящего, вполне соответствующей нашей ненасытной потребности в археологии, сохранении, раскопках, собирании всего прошлого. Эпоха барокко превратила готический символ башенных часов в гротеск, в карманные часы, которые сопровождают отдельного человека. И разве нам, не свойственно взвешивание и измерение внутренней жизни, доведенное до высокой степени совершенства. Разве наша культура не является культурой автобиографий, дневников, исповедей и беспощадных этических самооценок? Существуют ли люди другой культуры, похожие на нас, выработавших еще во времена крестовых походов символ тайной исповеди, о которой Гёте сказал, что ее никогда не следует отнимать от людей? Разве все наше большое искусство, в полную противоположность античному, не является по своему характеру искусством исповеди? Кто совершенно сознательно не пережил в самом себе историю, судьбу, время, тот не в состоянии размышлять о всемирной истории и истории отдельных государств. Тот не в состоянии почувствовать и понять историю других. Поэтому античность не создала ни подлинной всемирной истории, ни психологии истории, ни глубокой биографии. Фукидид и Сократ служат подтверждением этого. Один знал только недавнее прошлое ограниченного круга народов, другой — только эфемерные моменты углубления в себя. Рядом с символом часов стоит другой, столь же глубокий, столь же непонятый символ форм погребения, освященных всеми великими культурами при помощи культа и искусства. В древнейшее время различные возможные формы еще хаотически переплетаются друг с другом в зависимости от обычаев племени и целесообразности. Но каждая культура тотчас возвышает одну из них до значения величайшего символа. Античный человек, руководствуясь глубоким бессознательным жизнеощущением, остановился на сожжении мертвых, акте уничтожения, служившем мощным выражением его эвклидовского бытия, связанного с «здесь и теперь». Он не хотел никакой истории, никакой долговечности, не хотел ни прошлого, ни будущего, ни заботы, ни избавления. Он уничтожал поэтому лишившиеся настоящего тела Перикла и Цезаря, Софокла и Фидия. Нет другой культуры, которую можно было бы сопоставить в этом отношении с античной, за одним только характерным исключением — ранней ведантской эпохи Индии. И заметьте хорошенько, ранняя дорийско-гомеровская эпоха, собственно, эпоха Илиады, совершала этот акт со всем пафосом только что созданного символа, между тем, как в гробницах Микен, Теринфа, Архамена, мертвецы, битвы которых, может быть, как раз и были положены в основу гомеровского эпоса, по египетскому способу хоронились в земле. Когда в императорскую эпоху наряду с урной для праха появляется и у христиан, и у язычников саркофаг, то это означает пробуждение нового чувства времени. Здесь перед нами такая же смена культур, как та, что отмечена заменой микенских гробниц гомеровскими урнами. Египтяне же, прочно сохранявшие свое прошлое в памяти, в камне и иероглифах, так что мы сегодня, по прошествии 4000 лет, можем с точностью определить годы правления их царей, увековечивали также их тела. Благодаря этому великие фараоны, символ потрясающего величия, и теперь еще лежат в наших музеях с прекрасно сохранившимися чертами лица, тогда как от царей дорийского времени не сохранилось даже имен. Мы точно знаем день рождения и день смерти почти всех великих людей со времен Данте. Это кажется нам само собой разумеющимся. Однако во время Аристотеля, то есть на вершине античной цивилизации, уже не знали, существовал ли вообще Левкип, основатель атомизма и современник Перикла, время жизни которого отделено от Аристотеля едва только столетием. Это все равно, как если бы мы не были уверены в существовании Джордано Бруно, а возрождение всецело отошло бы от нас в область легенд. А сами эти музеи, где мы собираем все наше прошлое, ставшее чувственно-телесным, разве они не являются символом высочайшего значения? Разве назначение их не в том, чтобы сохранять в виде мумии плоть всей истории нашей культуры? Разве наряду с бесчисленными датами, в миллиардах напечатанных книг, мы не собираем всех произведений, всех мертвых культур в этих сотнях тысяч зал западноевропейских городов, где в массе собранного каждая отдельная вещь лишается своего действенного применения для текущего момента, которое одно только было священным для античной души и как бы растворяется в бесконечной подвижности времени? Сравните с этим то, что эллины называли музейон, и вы увидите, какой глубокий смысл заключен в этом изменении значения слова.